«Ирма?» Он поклонился, словно взрослой даме, прижимая руки к груди. «Благополучна ли ты, дочь моя?» Девчонка скривила губы. Если это должно изображать улыбку, то изображало откровенно плохо. «Матфей?» — бросила она, словно ровеснику. И все. «Ну ничего себе!» — возмутился про себя клирик. «Таких у нас в монастыре драли бы беспощадно каждый день, пока дурь бы не вышибли. Эх, а показал бы я тебе, коровья дочь, кто тут кому должен кланяться?»
Ему почудилось, что ли, что игрушечный волк на руках у нахалки вдруг разинул вышитую красным пасть, показав целую череду мелких, но острых зубов.
«Тьфу, привидится же такое!» — покачал головой Матфей.
«Ждешь госпожу Солей?»
Надо же было хоть что-то сказать.
«Я вот тоже. Господина Корадвейна.
Великий маг, ничего не скажешь.
Величайший!»
Ирма взглянула на него, склонив голову к плечу. Хмыкнула по-взрослому.
«И госпожа Солей тоже», —
поспешил добавить клирик. «Кто их знает, что они тут слышат, здешние хозяева?» Ирма не отвечала. Смотрела недобро на Матфея и молчала, поглаживая свободной рукой игрушку, словно живого щенка.
«Ты чего, бука такая?» — обиженно сказал бывший монах. «Я с тобой поговорить хочу по-человечески, можно сказать, по-родственному, а ты только волком смотришь. Что я тебе сделал?»
И вновь лишь кривая усмешка. Нехорошая, совершенно не детская. Ирма его не боялась. Его, взрослого мужчину, что легко скрутил бы ее одной левой и...
«Не скрутил бы»,
— очень спокойно сказала девочка, прямо в лицо опешившему Матфею.
«И пробовать не советую. Мне-то все равно, а госпожа Солей недовольна будет, если я тут кровищей все уделаю».
Матфей открыл было рот и снова закрыл. Открыл и закрыл опять, словно рыба, выброшенная на берег.
«Читает мысли. Мысли читает, мерз. Удивительная девочка».
Он резко повернулся, не удостаивая Ирму взглядом.
«Нет, нет, подальше от нее. Подальше. Потом поговорим с господином Двейном. Он, к словам Матфея, внимателен. Он этого так не оставит».
Ирма осталась торчать у окна.
Ну и бездна с ней. Плевать он хотел на эту девчонку.
Да, в голову заглядывать малолетняя дрянь умеет, не отнимешь. Впрочем, госпожа Солей бездарность бы сюда и не притащила. Ясно, что девка талант. Только злая, словно мстит за кого-то. Ну или кому-то. Впрочем, может, и мстит, особенно если и впрямь ее вытащили из трактира. Есть ведь любители подобных малолеток.
«Матфей, вот ты где!»
«Господин Корадвейн?»
Матфей поспешно поклонился. Великий чародей размашисто шагал навстречу ему по галерее. Снизу, со двора, донесся знакомый уже рев. Госпожа Солей еще не закончила ежедневную экзекуцию, учиняемую демону.
«Слышу, слышу, моя сестра уже упражняется!»
Улыбнулся волшебник, и Матфей тотчас закивал, соглашаясь.
«А, там не как Ирма торчит, очереди своя ждет. Ну, пускай себе их, а мы с тобой, Матфей, кое-чем посерьезнее займемся. Иди за мной».
С галерей узкая лестница за неприметной низкой дверью спускалась на первый этаж и ниже, в подвалы. Там Матфей никогда не бывал, хватало его собственной кельи. То есть не кельи, комната, конечно, да библиотеки с кухней. Остальное его не очень интересовало. Вернее, интересовало до определенного предела. Стоявший в парадных коридорах крепости жуткие чучела монстров, как он убедился, были, если и не совсем живыми, то, во всяком случае, и не совсем мертвыми. Так что без нужды Матфей старался не бродить по темным переходам.
«Видел, как сестра моя с демоном разделывается?» —
не оборачиваясь, бросил Корадвейн.
«Да, господин», — заторопился Матфей. «Видел, как есть во всех видах. Могучая одна чародейка, господин Двейн, аж завидки берут».
«Ха-ха-ха, не завидуй», —
хохотнул волшебник. «И ты таким станешь. И, может, даже ее и превзойдешь».
«Эх, господин Двейн, хорошо бы. Я стараюсь».
«Знаю», — остановил его излияние хозяин. «Потому и говорю с тобой. У каждого чародея, Матфей, есть что-то свое, особое, лучше других получающееся.
«Да, вот Ирма, ученица госпожи Солей, мысли читать умеет».
Кажется, это получилось слишком уж жалобно.
«О-хо-хо!» — засмеялся волшебник. «Тебе тоже досталось? Огонь, девка, с перцем да и только. Ей на зубок не попадай, в раз раскусит».
«Господин Двейн, а почему я так не могу?»
«Я к тому речи веду, мой юный нетерпеливый друг. У Ирмы к этому склонность, да в придачу моя сестра очень, очень хороша именно в такого рода делах. Так что удивляться тут нечему. У тебя другое есть?»
«Что же, господин Двейн?»
— с надеждой осведомился Матфей. Чародей вновь рассмеялся.
«Ха-ха-ха! Эх, тебя приложила Ирма-то. До сих пор отойти не можешь».
«Да уж, приложила», — пробурчал Матфей, понурившись. «Как мальчишку».
«Чтение мыслей против распространенного мнения», — спокойно сказал Кордвейн, продолжая спускаться по ступеням. «При наличии способностей не такое уж сложное дело. Твой же талант, Матфей, совсем в ином». Он сделал паузу, оглянулся на бледного клирика, хлопнул того по плечу. «У тебя получится повелевать демонами. У тебя куда легче пойдут заклятия их призвания, подчинения и повелевания. Недаром именно с этого ты начал, еще там, в своем родном мире. Ирма хоть 100 лет потратит, а твоих высот в этом деле не достигнет». Матфей аж покраснел от удовольствия. «Что хочет спросить мой юный друг?»
«Господин Двейн, это приятно и вообще, и все такое, но почему такая разница? Вы ведь мне объясняли, что все дело в себя верить, не бояться, силу направлять. Вот почему Ирма мысли прочесть может, а я нет?»
«Потому что я тебя этому не учил», — безмятежно сказал Кор. «Хотя покажу тебе эти чары в свое время».
«Нет, Матфей, все не так просто. Любой маг работает с силой. Больше ему работать просто не с чем. Но вот скажи, почему одних можно научить кружева плести, а других хоть всю палку, а них изломай ни в какую? Склонность, сродство, талант, называй как хочешь. Не вдаваясь в ненужные тебе подробности, скажу просто. Радуйся тому, что у тебя такой талант вообще сыскался. А то кончил бы, как те, что у нас во дворе огнешары мечут. Им очень-очень долго придется стараться, пока хотя бы самые простые заклятия из тех, что ты давно уже освоил, получатся, как у тебя, с первой попытки. Так что хочешь мысленно учиться читать?
Научу.
Особенно тогда, когда люди взволнованы или злятся, или, напротив, радуются.
«Не узнаю, кто что про меня думает»,
— с вожделением подумал Матфей.
«Узнаю, кто из прислужниц будет не прочь».
Он испуганно втянул голову в плечи. «Ой-ой, а вдруг господину Двейну это не понравится? Вдруг он тоже сейчас его мысли прочел?»
Но чародей преспокойно шагал себе по ступеням, не глядя больше на Матфея. Верно решил, что лекция закончена. Чадящих факелов на стенах тут не водилось. Не марал Кордвейн руки и творением каких-нибудь там летающих огоньков. Нет, их просто сопровождало пятно света, бравшееся совершенно ниоткуда. Позади оставался марш за маршем. На площадках глухие стены, однако Матфей подозревал, что там просто скрыты потайные двери. Иначе зачем и огород такой городить?
«Еще совсем немного, Матфей!»
Кордвейн, конечно, почувствовал его беспокойство. «Что поделать, некоторые вещи приходится прятать глубоко. Ты сейчас убедишься сам». Лестница закончилась глухим тупиком, вырубленным прямо в граните. И, конечно, никаких следов какой-либо двери. Волшебник протянул руку, и Матфей дернулся, вздрогнув от внезапного болезненного укола. Указательный палец Кордвейна чертил прямо в воздухе огненную дугу. Миг, и перед ними появилось подобие дверной створки, словно торопливый набросок на бумаге.
«Этого хватит, поверь!»
Кордвейн изобразил на створке изгиб, сильно смахивавший на дверную ручку.
«Открываем!»
Огненный контур повернулся на невидимых петлях. Отчего-то Кордвейн не открывал порталов, уже знакомых Матфею, а применял иное, куда более сложное и запутанное заклинание, да к тому же и странно закольцованное. Большего клирик понять просто не успел. Дверь открылась. За ней колыхалась синеватая тьма, сквозь нее время от времени пробивались алые сполохи.